Часть третья. Пуля или лезвие? Глава 17. Пока Мэтью, Куин и три беглеца медленно приближались к реке, Магнус пытался протиснуться через густые лесные заросли бок о бок с Гриффином Ройсом. Он перезарядил пистолет и держал его наготове, решив, что если действительно сейчас работает заодно с убийцей Сары, а по теории Мэтью, по словам бабули Пэг, и потому как был случайно убит Джоэль Ганн, так и выходило, тогда стоит держать ухо востро, потому как мушкет может также случайно выстрелить и в Магнуса. Ройс понимал, каким знанием обладает бородатый гигант, пообщавшись с Мэтью. И тем не менее Молдун хотел, чтобы петлю на шею убийцы набросило правосудие, а не он сам, поэтому необходимо было вернуть его в Гринси.
«Сара была моим другом», — сказал Магнус, пока они пробирались через заросли.
Дым все еще стелился вокруг, извивался в воздухе, как армия мстительных духов, а пылающие деревья трещали за их спинами.
«Я не могу поверить, что она в этом амбаре занималась с Абрамом чем-то, кроме чтения», — продолжил он, так и не дождавшись от Ройса ответа.
«Ха, много ты понимаешь», — фыркнул тот.
«А ты когда-нибудь заходил в амбар и видел это своими глазами?»
«Молдун, я не собираюсь с тобой это обсуждать, ясно?»
Суровый взгляд зеленых глаз готов был испепелить Магнуса на месте.
«Где-то поблизости бродит та тварь. Мой друг погиб от моей руки, а я даже не могу похоронить его по-христиански. Я не хочу говорить с тобой, ты понял?»
«Я понял», —
ответил Магнус, отодвигая локтем назойливую колючую ветку.
«И все же, Абраму не было никакого смысла убивать Сару. Зачем ему это? Как сказал Мэтью, это не доказано».
«Ганн видел, как эта скотина стояла над ее телом с ножом в руке. Похоже, все об этом забывают».
«Не забывают», — с нажимом возразил Магнус. «Он видел лишь, как Абрам стоял с ножом над телом мисс Сары, но Ганн не видел, чтобы Абрам использовал нож. Возможно, он лишь подобрал его, когда вышел из...
Молдун!»
— оборвал Ройс, и мушкетный ствол повернулся в сторону бородатого гиганта. Лицо смотрителя Гринси раскраснелось от гнева и было все испещрено укусами насекомых, отчего смотрелось еще более угрожающим.
«Эти черные шкуры бросились бежать. Если он не был виноват в убийстве Сары, зачем ему убегать? Почему его родственники ввязались в это и помогли ему?»
«Может, были слишком напуганы, чтобы мыслить здраво?»
«Напуганы чем, если он не убивал Сару? Ты мне вот что скажи, Молдун. Если он ее не убивал, то кто же тогда? У Корбита есть идеи на этот счет? И что он там такого нашел на ее теле? Что он вообще делал с телом убитой девочки?»
«Миссис Кинкеннон дала добро на то, чтобы он осмотрел Сару», — спокойно ответил Магнус. «И да, кое-что интересное он обнаружил».
«И что это может быть?»
«Лучше он сам тебе скажет, или даже покажет, когда мы вернемся».
Стемпер, ведя группу вперед, вдруг выкрикнул.
«Погодите!»
И остальные замерли.
«Разве не здесь мы оставили Корбита и девочку?»
— спросил он, хотя на деле вопрос ответа не требовал. Это было то самое место.
«Так, минуту. Посмотрите-ка сюда. У нас новый след. Кто-то волочит ногу. Будь я проклят, если эти следы не принадлежат трем мужчинам, идущим очень близко друг к другу. Бок о бок. Боуи, ты видишь?»
«Вижу», — отозвался Боуи. «Идут к реке».
«Трое мужчин?»
Ройс вышел вперед, минуя Бэрроуза, чтобы рассмотреть след поближе.
«Взяли Корбита и направились назад? С чего бы это?»
«Не знаю», — ответил Стемпер. «Может быть, он уговорил их сдаться?»
Магнус отметил, что Ройс резко замолчал. Он уставился в землю, как будто пытался прочитать свое будущее по этой дикой почве.
«Мы выясним это позже», —
подытожил Стемпер. «А пока давайте двигаться, и все смотрите в оба. Без обид, Бэрроуз».
«Без обид», — ответил одноглазый мужчина. «Я просто хочу вернуться из этого ада к моей жене».
Он оглянулся через плечо и попытался разглядеть что-либо сквозь густой серый дым, но увидел лишь отблески пламени, которое распространялось на все более широкую территорию. Из самого сердца этого пожара дул сухой ветер, разнося повсюду пепел и сгоняя облака насекомых к реке. Также от пожара бежали животные, преимущественно олени и кролики, а также пара больших пум, ни одна из которых даже близко не походила на ту страшную тварь. Охотники ускорили темп, и задачу им немного упрощало то, что путь был уже слегка расчищен беглецами. Через полчаса земля снова начала становиться вязкой и болотистой, намекая на то, что река совсем близко. Здесь, под массивными корявыми дубами и плакучими ивами, разливались глубокие серые лужи, а дым понемногу обвивал ветви.
«Вот еще следы!» — воскликнул Стемпер, изучая глубокие отпечатки в грязи. «Пятеро человек, один совершенно точно хромой. Вряд ли дальше, чем в полумиле от нас».
«Я уже черт знает сколько удерживаю в себе дерьмо!» — вдруг поморщился Боуи, схватившись за живот. «Надо облегчиться».
Он положил мушкет, отбросил клинок, спустил штаны до лодыжек и присел на корточки. И вдруг...
«О боже, что за...»
Он зашелся в крики, которые могли услышать в самом Чарльстауне. Распрямился, хотя штаны его были по-прежнему спущены.
«Что-то укусило меня!»
Голос его сорвался.
«Что-то укусило меня прямо в мои шары!»
Магнус заметил, как уродливая змея уползает из высоких зарослей сорняка, где ее только что грубо побеспокоили и нарушили ее отдых. «Водяной щитомордник», — сокрушенно подумал великан. Боуи тоже успел заметить ее и теперь поднялся на дрожащие ноги и натянул штаны. Лицо его побледнело.
«Сволочь, а! Она укусила меня, Стемпер! Она же не ядовитая! Ради бога, скажи, что она не ядовитая!»
«Щитомордник», — ответил Ройс, прежде чем Стемпер сумел выдвинуть свою версию.
«Это был не щитомордник!» — сердито воскликнул Боуи. «Это была черная змея! Это был не щитомордник!»
Некоторое время тянулось молчание. Затем Стемпер вздохнул и сказал.
«Мы должны двигаться дальше».
«Это была черная змея!» — настаивал Боуи. «И она укусила меня за чертовые яйца! Но я буду в порядке! Я же буду в порядке, так, Стемпер?»
«Пора идти», — только отозвался он, продолжая путь.
«Я чувствую себя нормально».
Зрачки Боуи были слишком широкими, а глаза казались стеклянными.
«Просто слегка цапнули меня, вот и все».
Он подобрал свое оружие и поспешил за Стемпером и Бэрроузом. Замыкали Ройс и Магнус.
«Я буду в порядке», — пообещал он всем остальным с кривой улыбкой. «Мы еще будем смеяться над этим, когда вернемся».
Магнус считал, что нет ровным счетом ничего смешного в том, чтобы быть укушенным в причинное место. Особенно щитомордником, яд которого уже распространялся по крови Боуи. Однако он ничего не сказал и продолжал идти, опустив голову и внимательно глядя под ноги, боясь наткнуться на змеиное гнездо.
«Вы когда-нибудь слышали о тех, кого кусали в шары черные змеи?» —
спросил Боуи нервно, и вопрос его был брошен любому, кто был готов ответить.
«Будь я проклят, если эта история не поможет мне заработать на кружку или две. Просто слегка покалывает, и ничего страшного».
Они продолжали двигаться, следуя за отпечатками ног. Грязь становилась все мокрее, и в некоторых следах скапливалась серая вода. Дым следовал за охотниками по пятам, пролетая сквозь ветви и пробиваясь через листву.
«Жарковато тут», — сказал Боуи. «Проклятье! Я весь взмок, и шары у меня распухают. Похоже, эта черная змея хорошенько меня цапнула».
«Да, похоже на то», — бесцветно отозвался Стемпер, продолжая глядеть перед собой.
«Но я в порядке», — заверил Боуи. «Вы уже устали, ребятки? Я ни капельки... Нет уж, я не боюсь этой твари. Дьявол — это пума или кто там еще? Я выстою против нее. Ты веришь в дьявола, Стемпер?»
«Верю, Калеб. Я верю, что дьявол и ангел живет в каждом человеке», — продолжил Боуи. Его лицо, брови и волосы все блестели от пота.
«Они борются внутри нас постоянно, стараются победить друг друга. Иногда я чувствую, как они сражаются внутри меня, тянут то в одну, то в другую сторону. Они нашептывают мне в ухо, скользят в моей голове. Ты это чувствуешь, Стемпер?»
«Угу.
Черт, мои шары болят. Может, мне стоит обождать минутку и отдохнуть?»
«Продолжаем идти», — настоял Ройс. «Мы не можем останавливаться из-за покойника».
«Это еще что?» — возмутился Боуи. «Что это он несет, Стемпер?»
«Он сказал, что сейчас мы не можем остановиться».
«Ну и ладно», — буркнул Боуи слабеющим голосом. «Ладно», — повторил он, будто не был уверен, что первый раз произнес это вслух.
Не прошло и нескольких минут, как Калеб Боуи сказал.
«Что-то мне дышать тяжело стало. Чертов дым! Дышать не могу».
Он выронил рапиру и приложил дрожащую руку к лицу. Клинок так и остался лежать позади него в грязи.
«Я чувствую, что мне надо немного отдохнуть. Стемпер, мои ноги вот-вот откажут. Я не знаю, мне нехорошо».
«Мы не останавливаемся», — рявкнул Ройс.
«Нет», — возразил Стемпер, сверкнув глазами на смотрителя. «Останавливаемся. Калеб, присядь и отдохни несколько минут».
«Спятили?» — возмутился Ройс. «Шкуры совсем недалеко впереди. Вы сами так сказали. Мы должны остановить их».
«Остановить?» — переспросил Стемпер, и брови его поползли вверх. «Зачем, Гриф? Если они направляются в Грин-Си, зачем их останавливать?»
«Но мы не знаем наверняка, что они направляются туда. А если они просто хотят перебраться на другой берег и уйти на юг? Вы же не думаете в самом деле, что они решили сдаться? Черт возьми, нет!»
Боуи сидел на поваленном дереве, прислонив к себе мушкет. Тело его начало бить дрожь, как будто в этом болоте было не адски жарко, а мертвецки холодно. Магнус аккуратно приблизился к нему, ступая по скрывающей опасности черной грязи. Стемпер заметил его движение и окликнул.
«Малдон, осторожно! Тебя может утянуть трясина!»
Магнус остановился, где стоял. Он опустился на колени в нескольких футах от Боуи, который начал нервно раскачиваться взад и вперед. Лицо его посерело, глаза сфокусировались на какой-то далекой мифической точке пространства.
«Я изменюсь, когда вернусь домой», — пробормотал Боуи, обращаясь ко всем и ни к кому одновременно. «Я буду ходить в церковь каждую субботу. Буду делать то, что должен. Клянусь!»
Он вдруг осознал, что Магнус опустился рядом с ним на колени и устремил налитые кровью глаза на отшельника.
«Мне холодно», — сказал он, дрожа. «Тебе тоже холодно?»
«Немного», —
успокаивающе сказал Магнус.
«Так и знал, что не только я замерз. У меня живот болит».
То, что Боуи больно, было и без того видно по его лицу. Он обхватил живот руками и сильно зажмурился.
«Очень болит. О, Господи, смилуйся надо мной, смилуйся!»
«Мы должны оставить его», — бесстрастно произнес Ройс. «Теряем время зря, дожидаясь пока...»
«Закройте рот!» — рявкнул Стемпер.
И то, как он это сказал, заставило губы Ройса и впрямь сомкнуться в тонкую линию. Стемпер подошел и остановился возле умирающего, и Бэрроуз также приблизился к нему. Ройс одарил остальных долгим взглядом, затем перехватил мушкет и стал позади Магнуса. Смотритель Грин-Си уставился сквозь болотистую землю в сторону реки, следя глазами за уходящей вперед вереницей следов.
«Стемпер!» — позвал Боуи.
Глаза его налились слезами и сильно покраснели. Он умоляюще окинул всех взглядом.
«Ты поможешь мне добраться до дома? Я встану и пойду, богом клянусь!»
«Не торопись!» «Отдохни пока».
«Мне больно, Стемпер. Все болит. Мне кажется, мне нужно встать».
Боуи попытался, но когда поднялся лишь наполовину, вдруг издал жуткий крик, полный агонии, и рухнул на колени. Руки его обхватили живот, лицо приобрело синеватый оттенок. В уголках рта выступила пена. Он быстро замигал, дыхание стало резким и прерывистым.
«О, Боже!» —
прошептал он, и голос сорвался от боли.
«Спаси меня, пожалуйста! Спаси меня!»
Магнус начал подниматься с колен, но не успел он распрямиться, как что-то с силой ударило его по голове. Гриффин Ройс, не теряя времени, решил врезать бородатому гиганту по затылку. Магнус пошатнулся и упал, уронив факел и пистолет. В голове у него взорвались снаряды боли, и он ускользнул в трясину темноты. Стемпер тупо уставился на Ройса с открытым от изумления ртом. Он увидел, как Ройс сделал шаг вперед, взвел мушкет, направил ствол в его голову и спустил курок. Сквозь всплеск синего дыма пуля угодила в точку прямо над левым глазом. Голова Стемпера покачнулась, шляпа с вороньим пером слетела, и он навзничь рухнул в грязь, как будто земля резко притянула его. Ройс уже достал нож. Он в два шага преодолел сквозь дымовую завесу расстояние, разделявшее его и Бэрроуза, и раньше, чем Одноглазый успел среагировать, вонзил лезвие ножа по самую рукоять в его горло, перехватывая его от уха до уха. На шее Бэрроуза появился второй рот, оскалившийся в жуткой кровавой ухмылке. Одноглазый тщетно попытался бежать, но Ройс был быстрее. «На этот раз предплечье избежало царапин», — подумал он, когда всадил нож в спину своей жертве два, а затем еще четыре раза в порыве звериной ярости. Бэрроуз повалился на колени и уткнулся лицом в грязь, после чего замер. Ройс отступил, чтобы оглядеть свою работу. Дыхание обжигало легкие, а кровь в темпе только что совершенного насилия стучала в висках. Итак, Магнуса поглотила трясина, Стемпер получил пулю, с Бэрроузом тоже покончено. Боуи продолжал раскачиваться, стоя на коленях и обхватывая руками живот.
«Господи, помоги мне!» — шептал он, рыдая. «О, Иисус милосердный, помоги мне!»
Ройс больше не хотел тратить время. Он убрал нож в ножны и забрал мушкет Боуи, который, он знал, был еще заряжен после встречи с оленем. Ройс подобрал пистолет Магнуса, также еще заряженный, и сунул его за ремень. Свое оружие он решил перезарядить позже, когда подберется поближе к шкурам и Корбетту. У него было достаточно пороха и других боеприпасов. Вопрос лишь в том, кого пристрелить первым. Он перехватил свой собственный мушкет, повесил на плечо сумку, забрал факел Стемпера и направился к реке. Боуи завалился на бок и принялся кататься из стороны в сторону, плача и стеная. Ройс постоял над ним лишь несколько секунд, глаза его сузились от отвращения к этой сцене человеческой слабости. Достаточно громко, чтобы Боуи услышал его, смотритель Грин-Си холодно произнес «Щитомордник». Затем отвернулся от отравленного человека и поспешил за своей добычей.